нас стартовал лайвстрим. Я надеюсь, что эта встреча ежемесячная будет теперь регулярной. Мы выходим на телеграм-канале «Радио Свобода» в рубрике «ФМ-время», или можно сказать, что это объединенная такая продукция, проекция. Это феминистская история, это история про мужчин и женщин, про их борьбу за свободу. И сегодня мы будем говорить о московском фестивале, который назывался «Moscow Male Fest». Он проходил 4 дня как онлайн, так и офлайн с безумно интересной программой. Ее мы обсудим. И я представлю гостей и участников разговора. Это Лола Тагаева, соорганизаторка фестиваля, одна из людей, которые этот фестиваль организовывали. Это Влад Кривощуков, социальный психолог и гендерный исследователь, который работает в университете Берна. Карина Меркурьева, моя коллега, журналист «Радио Свобода» и ведущая телеграм-канала «ФМ-время». Меня зовут Елена Фанайлова, я буду модерировать этот разговор. Здравствуйте. Я сразу бы Карине хотела отдать право беседы, и дело в том, что у нас с ней практически одинаковый вопрос возник в процессе обсуждения программы фестиваля, а я прям всех отсылаю к YouTube-записи этого события. Там один день записан, 9 октября. YouTube-запись длится почти 10 часов, и там огромное разнообразие тем. От квалифицированных психологов до стендаперов. От театральной какой-то продукции до предложений потанцевать вместе. И все это легко, интересно и, самое главное, актуально, потому что разговор о том, как меняются отношения мужчин и женщин, приобретает какие-то новые краски. Карина, пожалуйста.
Лола, это вопрос, наверное, к вам. Есть же вроде бы маскулизм, там движение за права мужчин, и есть вот феминистское движение, есть феминистский фестиваль, который вы раньше организовывали. Почему вообще так вышло, что фестиваль для мужчин организовывают женщины, организовывают феминистки? И как вообще сами мужчины на это реагируют, как относятся к этому?
Ну, у этого явления несколько причин. Первое — это то, что когда мы работали над Фемфестом, в какой-то момент мы стали понимать, что темы, которые так или иначе связаны с гендерными вопросами, вопросами маскулинности, просто уже не влазят к нам в повестку Фемфест. У нас и так двухдневный Фемфест, и что нужно выделять какое-то отдельное пространство. Мы не очень верим в то, что можно пытаться говорить о гендерном равенстве, говорить только о проблемах, которые есть у женщин, которые это, собственно, гендерное неравенство и вызывает, да, то есть понятно, что здесь такая двусторонняя история. Она в России, как мне кажется, на популярном уровне слабо артикулирована, очень мало про это говорят, но вот никто, в общем-то, до нас такие мероприятия такого уровня не делал. Мы решили, что ну почему бы и нет? Ну, мы достаточно смелые. Если у нас есть эти вопросы, если мы уже умеем делать Фемфест, то почему бы нам и не попробовать на тех же абсолютно принципах, да, сделать фестиваль «Близнец Фемфеста»? Мы очень уважаем экспертный подход. При этом мы очень хотим, чтобы у нас на площадке были действительно, вот как уже Елена сказала, перформансы, чтобы у нас могли зрители не просто послушать, но и прожить то, о чем мы говорим. Но наша задача во многом была создать именно пространство и постараться сделать это достаточно деликатно, чтобы мужчины себя чувствовали там комфортно. Если посмотреть программу, то основные преимущества спикера, 90% — это мужчины. Мы осознанно отдавали предпочтение. Мы хотели создать для мужчин комфортную такую среду. Модераторы тоже мужчины. Для того, чтобы они чувствовали себя в этом пространстве комфортно, для того, чтобы они могли выражать свои эмоции.
Да, отличный ответ, Лу, спасибо. Была, между прочим, прекрасная идея позвать Евгения Казачкова модерировать всю эту историю. Он довольно известный сценарист. Он делился собственным опытом. Вот, мне кажется, одна из важных вещей, которая произошла на фестивале, ребята, очень важно делиться собственным опытом. Такой мотив всех выступавших – это то, что мужчинам трудно вступать в эмоциональные открытые отношения. Это больше женская прерогатива, ну, как бы так считается. Парням, мол, это трудно сделать. Так вот, Женя и еще несколько спикеров и ведущих просто показали, как можно перед аудиторией, рассказать о себе, при этом не роняя собственного достоинства, но рассказать о своих проблемах. Это одна из вещей, которая мне понравилась в этом фестивале. А вторая вещь, это, конечно, очень высокий экспертный уровень людей, которые там выступали, вот специалистов. Лол, большое спасибо за вот такую организацию и за то, что научная часть перемежалась с развлекательной. Это очень важно для людей, которые там в этом пространстве ДК «Рассвет» находились, ну, потому что такой длинный марафон выдержать без релакса просто довольно тяжело. Я хочу сейчас к Владу обратиться, который участвовал в одной из панелей под названием «Мужчины и гендерное равенство». Давайте вот все вместе обсудим, на самом деле, что такое вообще маскулинность, почему мы говорим о токсичной маскулинности, вот что дурного в этом определении, и о какой новой маскулинности мы, собственно, говорим, вот что мы изучаем, какого рода внятные социальные изменения. Влад, пожалуйста.
Ну, я начну с того, что такое маскулинность, что под ней стандартно понимается. Есть несколько аспектов. Первый аспект маскулинности, который обычно приравнивают к тому, что же значит быть мужчиной. Да? Это некоторая биологическая привязка, что вот то, что делают мужчины, то и является маскулинностью, то и маскулинное. Это такое, скорее, обыденное представление о том, что такое маскулинность, потому что, конечно, если мы перемещаемся сразу же на уровень исследований, на уровень научного определения, под маскулинностью понимают несколько вещей, но вот самое такое популярное определение – это то, что маскулинность… Я буду сейчас специально упрощать, поэтому меня тапками попрошу не кидать. Маскулинность – это такая некоторая культура, некоторая идеология, некоторые такие представления того, что значит быть мужчиной. Некоторая установка, что вот мужчина должен быть таким-то, таким-то, а не каким-то другим. Стандартно выделяют, например, 7 аспектов такой традиционной маскулинной идеологии. Это то, что нужно избегать всего женского, то есть то, что делает мужчина, это не должно быть женским или женственным. Второй аспект – это ограниченная эмоциональность. Третий – это про ненависть к мужчинам, чья сексуальная ориентация не гетеросексуальная. То есть ко всем другим мужчинам нужно относиться, я скажу мягко, с подозрением. Есть еще, конечно, аспект доминирования, есть аспект агрессивности. Единственная легитимная эмоция, которую мужчина может проявлять, это агрессия. Последний аспект – это про секс. Сексуальный аспект жизни мужчины является важным, и в целом настоящий такой мужчина, он должен хотеть секса и всегда быть готовым им заниматься. Это вот одни из популярных представлений о том, что значит быть мужчиной, и то, что исследователи часто измеряют, и на что они обращают внимание при своих исследованиях.
Слушайте, вы когда перечисляли все это, я внутренне смеялась, потому что я представила Джеймса Бонда. Ну, то есть вот кто воплощает вот эти идеалы абсолютно? Это, конечно, Бондиана с ее культом маскулинности, но нужно признать, что все-таки с появлением Дэниела Крейга герой приобретает и человеческие черты, а не только черты роботизированного такого супермужчины. То есть он сомневается, выясняется, какой он сын, какие у него травмы, а в последней серии еще и ему приходится решать отцовские проблемы, и вообще как-то светлый образ классического мачо, он как-то начинает страдать. Девушки, у вас есть комментарии по поводу того, что Влад сказал, что такое маскулинность? Я, когда, честно говоря, слушала вот это все, у меня вот лично был протест практически по каждому пункту. Лола.
Ну, Влад не только участник одной из сессий, Влад еще и наш научный консультант. И те комплименты, которые Елена озвучила в фестивале, спасибо большое Владу тоже, отправляются, потому что он нам во многом помогал найти тех самых крутых экспертов. Поэтому мне довольно трудно спорить с авторитетом Влада. Единственное, что я просто добавила для слушателей, что это такая, ну, некая модель. И самое главное, понятная для женщин. Тоже, если вот женщины начнут описывать идеального мужчину, максимально привлекательного для них, то это будет, да, вот какой-то такой вот образ. Вряд ли кто-то из женщин, условно, когда я говорю «женщина», я имею в виду, естественно, такой тоже собирательный образ. То есть это то, что хотелось бы видеть в идеале, что это такой вот суперсильный человек.
Ну, слушайте, у меня вопрос сразу. Неужели социология нам говорит о том, что вот такой список для женщин сейчас привлекателен? Я еще раз говорю, вот каждый из этих классических пунктов маскулинности я готова прокомментировать со знаком «нет». Минус. Это не мой выбор. Я понимаю, что речь идет о модельной ситуации, да, что вот перед нами некий модельный мужчина. Но я бы на месте нормального мужчины, когда бы я все это услышала, я бы сказала: ребята, почему вы меня описываете так? Я разный человек, я сложный человек. Давайте Карина у нас прокомментирует вот этот вот классический корпус, значит, мужественности.
Ну да, понятно, что у меня такие же примерно ощущения от всего этого. Но мне кажется, это еще вопрос, это может быть тоже так отдать слово Владу по поводу мужской гендерной социализации, что все эти пункты, они, наверное, очень сильно связаны с тем, как мужчин растят до сих пор, причем какие-то эти штуки, они все еще как будто бы суперприемлемы. Сложно ассоциировать себя с женщиной, которая бы хотела, чтобы мужчина обладал этими качествами, но тем не менее. Вот, может быть, можете немного рассказать про мужскую гендерную социализацию, как она вообще влияет на формирование вот всех этих черт, про которые вы до этого рассказывали.
Влад, это мы к тому, что мы вас не заклевали, мы не вас заклевали, мы просто в некотором недоумении вот от того, что вот этот список является таким классическим мускулинным списком.
Слушайте, но нет, я ни в коем случае это не принимаю на свой счет, потому что я в таком же недоумении нахожусь, когда каждый раз я про все это рассказываю. Просто отвечая на вопрос, до сих пор является ли такой список привлекательным, я хочу просто отослать и сказать, что на сайте Левада-центра они несколько раз проводят опросы про гендерные стереотипы. Они там как раз спрашивают на репрезентативных выборках, какими характеристиками вам кажется должен обладать мужчина, должна обладать женщина. Опять же, приписываемые характеристики, да. А есть еще опрос про то, какими характеристиками, собственно, мужчины и женщины обладают. То есть это про некоторые описательные характеристики. И вот если на все эти опросы посмотреть, то окажется, что у женщин все-таки разнообразие некоторое есть, а у мужчин все-таки разнообразия некоторого пока что еще нету. Поэтому все вот эти вот представления, они до сих пор сохраняются. И, ну, если там находиться в своем комфортном пузыре, то кажется, что это все какое-то безумие. Но если посмотреть на более широкую аудиторию, то окажется, что не совсем безумие. Ну и, конечно, тут возникают большие вопросы. Если мы уже как бы однозначно знаем, что, например, следование таким представлениям значительно снижает уровень жизни, продолжительность жизни, психологическое благополучие, то, собственно, нафига оно все надо? Ну, на это есть на самом деле ответ, потому что такая рамка, она является функциональной до сих пор. И вот когда, Елена и Лола, вы говорили там, значит, про привлекательность для женщин, я хочу отметить, что мужчины придерживаются маскулинных норм для женщин в меньшей степени. Они конкурируют друг с другом. И маскулинным нужно в первую очередь представляться для других мужчин, а не для женщин. Для женщин, конечно, тоже нужно, но в первую очередь для других мужчин.
Я тут, кстати, хочу отослать
к дискуссии про моду, которая была на Mailfest'е. Мне там понравилось. Я просто в моде вообще ничего не понимаю. Но мне понравилось, как там коллеги, значит, рассказывали про то, что вот когда мужчины приходят покупать дорогие костюмы, вы думаете, они для женщин покупают? Нет, они их покупают для того, чтобы впендриваться перед друг другом.
Слушайте, вот это да, девчонки, нас, оказывается, водили за нос, я бы сказала, столетиями. Мы думали, что парни ради нас, у них, оказывается, двойная мораль какая-то.
Там была очень интересная реплика, собственно, о запросе, который мужчины предъявляют вот к этим экспертам по стилю, по моде. Главный вопрос был не про красоту, не про самовыражение, а скажи, я выгляжу в этом круто? Вот выгляжу ли я как самый крутой самец? Если да, то тогда я покупаю это. Вот это меня, конечно, задело, потому что я никогда тоже в эту сторону не смотрела. Что здесь самопрезентация, в первую очередь для мужчин, насколько я вообще крутой, а не там красивый, сексуально привлекательный или еще какой-то. Потому что женщина традиционно пытается, наверное, выглядеть более сексуально привлекательно. Мужчина нет, мужчина пытается выглядеть более круто.
Ну, Лол, я бы тут тоже, не знаю, может быть, с этим поспорил, потому что если мы начнем копаться в мотивах девочек, мы обнаружим немало такого, что и не приходило нам в голову. Это Лол такая у нас выступала. У Карины Меркурьевой будет какой-то комментарий?
Мне хотелось дополнить, что традиционно тоже считается, что женщины это одеваются как раз-таки для мужчин, ну или, по крайней мере, это в патриархате поощряется, чтобы женщина одевалась для мужчин. Поэтому мне кажется, это интересный тезис, что мужчина не должен делать. Это интересная зацепка.
Комментарий есть один по поводу того, что Влад говорил, это не про одежду, это про воспроизводимость вот тех 7 базовых принципов маскулинности, которые подтверждают нам опрос Левада-центра. Один из замечательных социологов Левада-центра, Алексей Левинсон, Алексей Георгиевич, который очень много работает в поле, рассказывал мне удивительные вещи про смещение гендерных стереотипов именно в провинции. Он исследовал разные социальные процессы и выяснил, что существуют неописанные никем союзы мужчины и мужчины, и женщины и женщины, которые при этом не являются гомосексуальными союзами. Эти люди живут вместе по экономическим причинам, им удобно вести таким образом хозяйство, воспитывать детей, И вот такие странные союзы, мы там можем говорить о разной там внутренней подоплёке их, да, но эти люди не описывают себя как гомосексуалов и не признаются в том, существуют ли у них какие-то эротические отношения. Но они позиционируют себя как дружеско-семейную ячейку. Толерантное отношение окружающих к этому, оно просто удивительное. Это никак не осмысляется вот тем самым консервативным провинциальным обществом как некое нарушение патриархальных норм. Я вот просто хочу привести этот случай для того, чтобы показать, что жизнь вообще вносит очень серьезные коррективы, если ты изучаешь ее, как она есть. Друзья, у меня вопрос вот какой. Ну вот мы сейчас рассказали о том, что такое традиционная маскулинность, это опять к Владу. Как она меняется сейчас? Во-первых, почему заговорили о токсичной маскулинности, так называемой? Почему вот последние феминистские движения? Я вообще думаю, что это все про движение к свободе. И про феминизм, и про маскулизм – это попытка стать более честными и свободными, не находиться в тех отношениях, которые нас уже не устраивают. Мне кажется, что общество уже это прям чувствует очень хорошо, и мужчины, и женщины. И ровно поэтому есть запрос на такого рода консультации, на такого рода исследования и так далее, и так далее. Так вот, что такое токсичная маскулинность? Влад, пожалуйста.
Даже не знаю, что сказать. Я не знаю, что такое токсичная маскулинность. Дело в том, что каждый раз, когда меня спрашивают, я, значит, начинаю рассказывать о том, что токсичная маскулинность – это не научный термин, у него нет одного определения под токсичной маскулинностью. В основном понимают, кто на что гораст. Если вы почитаете, в общем, медиа в большинстве своем из США, то каждый раз, когда вы будете читать что-нибудь про токсичную маскулинность, там будет какой-то совершенно случайный набор слов и терминов того, что это такое. Мне кажется, этот термин родился для того, чтобы подчеркнуть, видимо, то, насколько маскулинность проблематична. Но дело в том, что традиционная маскулинность сама по себе проблематична, поэтому не очень понятно, зачем здесь нужна вот эта вот приставка дополнительного слова «токсичный». И в целом не очень понятно, что это такое. Но как инструмент для того, чтобы коммуницировать, видимо, он в какой-то момент оказался нужным и полезным, но я бы, честно говоря, не использовал и не продолжал бы использовать это словосочетание. У меня даже язык не поворачивается назвать это термином.
Слушайте, хорошо. Вот спасибо, что вы меня останавливаете, потому что я так вообще думала, что это вполне легитимная история. И я думала, что речь идет о том, что мужчина чрезмерно проявляет власть и агрессию. Вот для меня слово «токсичное», вот это словосочетание «токсичная маскулинность» были связаны исключительно с агрессией и насилием в отношении окружающих.
Мы опять возвращаемся опять же к тому, что каждый понимает под токсичной маскулинностью что-то свое, и очень сложно договориться об определении. В итоге мы будем говорить там токсичная маскулинность, и не поймем, кто о чем говорит. Плюс мне еще кажется, что даже вот эти вот компоненты, которые входят в традиционную маскулинность, с одной стороны проблематичны, а с другой стороны нет. Можно ведь доводить все это до предела, а можно, ну, как бы балансировать между ним. И вот то, о чем вы говорили, Елена, до этого, да, мне кажется, что как раз запрос сейчас движется в сторону того, что мы хотим быть разнообразными, и мы не хотим подчиняться вот этим вот строгим рамкам. Во-первых, у многих возникает недоумение, откуда все эти рамки взялись, и почему вы тут мне их, значит, снова настаиваете, что я должен быть таким, а не другим. Во-вторых, в целом, как бы в агрессии есть и функциональная, и дисфункциональная сторона. Да? Когда-то агрессия очень даже функциональна, потому что агрессию мы, если так с психологической точки посмотреть, то мы испытываем ее, когда наши личные границы нарушают. Но агрессия может стать дисфункциональной, конечно, если испытывать только ее, и вообще, если она будет замещать все остальные эмоции. Мне кажется, так в целом можно пройтись, если не по всем, то по большинству этих компонентов маскулинных норм и маскулинных характеристик. Но вот мне кажется, слово «токсичное» все-таки здесь лишнее.
Крайне благодарна за комментарий по поводу агрессии, ее функциональности и дисфункциональности. Я хочу сообщить тем, кого это интересует, что вот в упомянутой мной YouTube-трансляции есть довольно примечательное выступление психолога Станислава Ходского, который занимается коррекцией деструктивно-агрессивного и насильственного поведения. Так вот он там описывает, зачем была нужна агрессия. Она была нужна в таком историческом развитии человека для того, чтобы выходить из ситуации, которые угрожают жизни, ну, если совсем грубо говорить, да, она должна работать, когда твоей жизни что-то угрожает. И речь идет об адекватности применения агрессии. Вот если, опять же, если очень коротко и очень грубо про это сказать, для меня вообще, конечно, самыми интересными вот этими сетами были про эту деструкцию, сет про алкоголизм и депрессию, маскированные депрессии, а я как бывший доктор сталкивалась с этим в свое время как мужские проблемы маскируются алкоголем, и это может приводить вообще к совершенно трагическим последствиям, если человек или его окружение вовремя не отреагирует на эту штуку. И еще один довольно замечательный сюжет – это сюжет о порнографии, как ни удивительно, может быть, вот сейчас это прозвучит. Вот вообще, по-моему, ни разу не удивительно. Там обсуждалась порнография, мужская сексуальность. Это огромная часть человеческой жизни, индустрии даже, и задействованности количества людей, которые смотрят порно. По всем соцопросам огромное большинство взрослого населения это делает. И это значит, что людям зачем-то это нужно. И это значит, что эту зону тоже нужно выводить из поля нелегитимности и перестраивать ее в зону большей человечности, не превращать ее в инструмент объективации, а говорить об этом как о частичке реальности. Я просто с вами сейчас хотела поделиться тем, что понравилось мне, и буду крайне признательна, если вы расскажете, что вас задело, привлекло в этом фестивале. Карина Меркурьева.
Да, мне тоже понравились очень диалоги про депрессию и алкоголизм. Но особенно мне запомнился, на самом деле, документальный монолог, который был из Даптара. Даже не сам монолог, мне кажется, а монолог, который предшествовал этому. То есть это была история, которую рассказывал сам актер. Ну, тезис этого монолога был в том, что он одинокий родитель, и столкнулся с тем, что когда он решил обратиться к сообществу одиноких родителей, оказалось очень быстро, что там, в принципе, в основном одинокие женщины, одинокие матери, и его как-то очень быстро из этого сообщества, ну, довольно агрессивно вытолкнули, в общем, и он не мог этим поделиться публично, потому что, ну, чувствовал себя как-то неуверенно и понимал, что, скорее всего, столкнется с агрессией. Вот, и мне показалось это очень, ну, во-первых, трогательная и очень искренняя история. Как будто бы она показывает какое-то большое количество мужчин, которые находятся в такой ситуации, когда они не очень понимают, как им вообще поближать свои эмоции по поводу каких-то ситуаций.
Влад, но речь идет о сепарации. Извините, что я так грубый термин употребляю. Речь идет об отдельности мейл и фемейл сообществ, когда люди решают свои проблемы внутри, как бы, ну, примерно так, как Лола сказала, мы постарались сделать для мужчин фестиваля комфортным ситуацию и собрали в основном спикеров мужчин.
Понимаете, здесь опять же есть несколько моментов. Мне кажется, что есть такой очень экстремальный случай, когда действительно вот происходит некоторая сепарация групп. Вот есть там только наше женское сообщество, и мы туда никаких мужчин не пускаем. Есть только наше мужское сообщество, мы туда никаких женщин не пускаем. Мне кажется, это какие-то экстремальные случаи, хотя, конечно, иногда они нужны, но когда они делаются под какой-то конкретный запрос, например, существуют в России папа-клубы, где отцы собираются и обсуждают какие-то свои вопросы, с которыми они сталкиваются. Я думаю, что сложно назвать это мероприятие несколько дисфункциональным. Но другой момент, конечно, какие чувства вызывают это у другой группы. Если мы говорим про, например, кафе в Санкт-Петербурге, которое было в какое-то время очень бурно обсуждаемо, куда не пускали никаких мужчин абсолютно, то возникает, ну, некоторое ощущение угрозы со стороны группы, со стороны этого сообщества. Что там такого происходит, что я как мужчина не могу туда зайти? Что такого во мне есть как мужчине, что я не могу туда попасть? Но тут, опять же, я хочу обратить внимание, что это очень зависит от того, каких вообще представлений сам человек придерживается, потому что кто-то на это реагирует спокойно и скажет, ну да, хорошо, там людям нужны какие-то свои сообщества, свои зоны комфорта, где им будет комфортно и где им будет безопасно. А кто-то будет на это реагировать очень остро и в зависимости от того, как эта ситуация воспринимается, интерпретировать человек. Бывает по-разному. И мне вот очень понравился фестиваль как раз тем, что он показывает разнообразие. Помимо некоторой информационно-образовательной функции, мне кажется, у фестиваля, что у MailFest, что у FemFest, есть еще функция сигнальная, которая заключается в том, что разные люди показывают, что можно по-разному. Я вот такой, отличаюсь от других там, мужчин, женщин вот тем-то, тем-то, и как бы и это круто, и это классно, и для нас всех здесь есть пространство. Мне кажется, это очень ценно, и это то, что нам нужно как раз сейчас, когда мы пытаемся, ну, даже не переосмыслить, а понять, как нам жить с какими-то новыми нормами.
Мне очень понравилось, что вы подчеркиваете слово «разнообразие» и в своем выступлении на фестивале, и сейчас вы об этом говорите. Но я думаю, что вполне понятно то, о чем вы сказали, как формируются эти круги, комфорт и безопасность. Людям интересно решать какие-то проблемы свои внутренние, в том числе в обсуждении там, с друзьями, коллегами и единомышленниками, в той ситуации, когда на тебя не нападут. Пускай это будет символическая угроза, но она все-таки возникает. И вот в связи как раз вот с этим вашим замечанием я хочу вспомнить одну из тем в вашей части семинарской, когда обсуждалось, есть ли сопротивление у людей, у консервативной части вот этим идеям новой маскулинности. Ну, то есть идет речь о большем партнерстве, о большей открытости, об участии отцу в воспитании детей, о равноправии, так сказать, и о том, как это сейчас выглядит по-новому, особенно в молодой среде, в городской среде. И вот там говорилось о том, что, к сожалению, сопротивление возникает потому, что мужчины чувствуют, что что-то угрожает их власти и привилегиям. При этом это абсолютно символические вещи, не связаны ни с материальными благами, ни с реальной властью, а связаны с попыткой изменения вот этих динамических стереотипов, которые в людях существуют. Я правильно понимаю то, что происходило на фестивале, Влад?
Да, да, абсолютно, абсолютно так.
Лула?
Мы организовывали два фестиваля, и почему мы так сделали, да, что вот у нас как бы не совсем была наша идея, что мальчики направо, девочки налево. У нас было очень много женщин на Мэлфесте, и достаточно много приходит мужчин, чаще всего со своими девушками. Мы скорее разграничили две повестки. Это разговор о маскулинностях и разговор о женских правах, о фемповестке. Они довольно глубокие и большие. Я вообще мечтаю о том, что когда-то мы сможем сделать единый фестиваль. Но во многом, конечно же, наша задача была, как организаторов фестиваля, создать, как я уже говорила, безопасное пространство для мужчин, потому что, по моему ощущению, моему впечатлению, российские мужчины, они скорее напуганы фемдвижением, вообще фемповесткой. Влад, может быть, меня поправит. Нам хотелось, чтобы мужчины чувствовали, что это именно то место безопасное, где действительно обсуждают их проблемы, и никто не собирается их сейчас немедленно начать в чем-то обвинять. Для нас было важно, вот, может быть, в самом начале попытаться создать более автономное пространство для того, чтобы мужчины могли раскрыться, могли поплакать. Во время той читки, про которую вспоминала сейчас Карина Меркурьева, это документальный текст, такая исповедь горца, который очень устал прикидываться этим суровым горцем и понимая сейчас, спустя там 40 лет вот этой вот роли, насколько это трудное история для того, чтобы действительно открывать свое сердце, для того, чтобы любить своих женщин, помогать им. Прожил человек практически не свою жизнь. Хотелось именно какого-то проживания. Никто не подойдет и не скажет себе: так, это, конечно, хорошо, что ты здесь мне рассказал про то, что мужчины живут на 10 лет меньше, но вообще-то мужчины – главные агрессоры, согласно статистике. Да, вот хотелось бы избежать вот этого конфликта. Мне кажется, мы еще пока не доросли до общей площадки.
Я как человек, который видела всю трансляцию, пространство это, там и мужчины, и женщины, я бы не сказала, ну, наверное, мальчиков было немного больше, но это была вполне гендерно сбалансированная ситуация. Я хочу у каждого из вас спросить. Мы довольно много говорили про старую маскулинность, про ее проблемы, про нормативную маскулинность. А что вот движется сейчас? Мы, конечно, тоже про это проговорили. Многие вещи из нового самопонимания мужчинами себя, из нового понимания общества, отношений мужчин и женщин и то, что такое настоящий мужчина с двух больших букв «Н» и «М». А вот что, по-вашему, все-таки сейчас меняется, Влад?
Я хочу сказать два тезиса. Первый тезис заключается в вообще вот в этой формировании категории «новая маскулинность». Мне кажется, что это тоже очень проблематичная категория, потому что она формирует как бы еще одну новую маскулинность, подразумевая, что вот, ну вот как бы есть традиционная маскулинность, которая проблематична, а есть вот новая маскулинность, которая будет, видимо, не проблематична в идеале, я не знаю. И вот она все проблемы решит. Но мне кажется, если мы так это формулируем этот вопрос, то это просто формирование новой категории, которая в целом как бы не решает задачу, из которой мы сейчас пытаемся выбраться. То есть наша задача, как мне представляется, выбраться вообще, в принципе, отказаться от категорий. Возможно, не совсем, потому что категории тоже, они функциональны, они помогают нам воспринимать этот мир. Но, по крайней мере, понять, что вот эти категории, они не цементированы, они не жесткие. То есть можно так, а можно вот так, а можно еще по-другому и так далее. Мне кажется, что куда мы движемся, это мы движемся к гибкости. Чем больше у нас будет гибкости, тем все будут счастливее. и тем всем будет гораздо проще жить и общаться друг с другом. Но эта гибкость, она очень тесно связана с толерантным отношением к другим людям, потому что для того, чтобы эта гибкость проявлялась, нам нужно в том числе научиться уважать других людей, которые на нас по каким-то причинам, по каким-то характеристикам не похожи. И вот эти два элемента, мне кажется, идут сейчас просто нога в ногу, и вот куда-то туда, мне кажется, мы постепенно движемся.
Лул такая вам.
Мне кажется, самое главное, что сейчас происходит, это вообще, в принципе, новая маскулинность, это вообще продолжение и общего тренда, который существует уже, там, не знаю, последние 160, наверное, лет, на свободу там самовыражения, да, то есть основные свободы, свободы, связанные с тем, чтобы у нас были равные возможности у людей разных национальностей, рас, разных сексуальных ориентаций и так далее и тому подобное, это все какой-то такой глобальный тренд на то, чтобы быть самим собой и быть принятым. Сейчас, слава богу, становится очень популярна психотерапия, и одна из задач, да, это помочь человеку выразить самого себя, и мне кажется, на руку вот этой новой, так называемой, маскулинности как раз играет то, что люди все больше начинают ценить и стараться все-таки выразить самого себя, потому что своя собственная жизнь, она единственная, и прожить ее по чужим правилам человеку, наверное, осознанному, кажется все более и более глупой идеей. Быть самим собой и не просто вот небритым мужиком сильным, который сейчас денег принесет, а потом быстро помрет 40 лет от инфаркта, потому что никогда не мог выражать свои эмоции. А все-таки с собой. Если я чувствительный, я хочу быть чувствительным. Это нормально. Это такой классный тренд, и мне кажется, что и дальше и мужчины наконец-то тоже смогут понимать, что они тоже люди и должны себя выражать такими, какие они есть.
Да, Лу, спасибо. И Карина?
Новая маскулинность — это как будто бы про более близкое общение и эмпатию со стороны мужчин, то есть как будто бы стало больше желания прислушиваться к партнеру, к партнерше, к людям, которые вокруг тебя находятся, и как будто бы про использование каких-то ненасильственных форм общения, про то, чтобы понимать опыт другого человека, осознавать его, говорить открыто про свой опыт, и за счет этого как будто бы выстраивается какое-то более тесное общение внутри там какого-то сообщества, ну и в целом как будто бы стало проще с мужчинами взаимодействовать, проще им рассказывать про то, что ты переживаешь, поэтому мне тоже, конечно, нравится этот тренд, и надеюсь, что все будет так лучше.
Мы завершаем наш сегодняшний разговор. Он был про Moscow Male Fest, про фестиваль, посвященный проблемам современных мужчин. Новую маскулинность мы обсудили. Мы обсудили состояние общества, состояние межгендерных отношений, но на таком нашем небольшом пространстве телеграм-канала. Большое спасибо Луле Тагаевой, соорганизаторше фестиваля Male Fest, Владу Кривощёкову, социальному психологу, и моей коллеге Карине Меркуриеву, ведущей, собственно, вот этого телеграм-канала. Всем время Радио Свобода. С вами была Елена Фанайлова. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».